Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – ипохондрия. Наши координаты, напомню, для ваших вопросов. СМС-портал плюс 7925-8888-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. И наш YouTube-канал «Говорит Москва». Пишите, задавайте ваши вопросы. Ипохондрия. Лен, что это такое? Есть какое-то определение?
Да, это такое невротическое состояние, тогда, когда у человека возникает излишняя фиксация. Есть понятие ипохондрическая фиксация, то есть навязчивая фиксация на состоянии своего здоровья и страха заболеть.
А кто чаще страдает ипохондрией, мужчины или женщины?
По исследованиям, и ипохондрией, и психосоматозами чаще страдают женщины. Примерно процентов 70 женщин, в 30 мужчины. Но у мужчин есть такая черта, которая очень развита, называется алекситимия. Алекситимические черты – это когда мужчина не замечает своих психоэмоциональных состояний. То есть он в силу гендера, в силу того, что он мужчина, он подавляет определенные эмоции внутри себя, и это является очень серьезным риском для таких психосоматозов, как ранние инфаркты и инсульты. Поэтому фактически в зоне риска и мужчины, и женщины, но по исследованиям ипохондрическими именно настроениями страдают, конечно, чаще женщины.
А какие вообще вот ипохондрические признаки настроения, как их вычислить, понять, что это не окей?
Как отличить человека, который просто заботится о здоровье, от ипохондрика, излишняя фиксация? Вот ипохондрик – это тот человек, у которого его здоровье – это центр вселенной. Это во-первых. А во-вторых, он постоянно боится болеть. Но он может бояться заболеть либо какой-то конкретной болезнью, как правило, это рак или какое-нибудь наследственное там, заболевание печени, очень тяжелое хроническое заболевание, либо это какой-то ряд болезней, например, рак и ковид. И сюда же сахарный диабет. Или там я очень боюсь, что у меня вернется или там возникнет какое-нибудь заболевание, которое там в моей семье очень часто происходит, в моем роду, да, там все вот как чем-нибудь болеют. И вот я боюсь, что у меня это будет. И человек вообще, на самом деле, ипохондрия сама по себе, она не существует. Она находится всегда в коморбиде. В коморбиде это в связке. Как правило, связки с невротическим, тревожным, конверсионным расстройством. То есть это все через запятую. То есть когда человек находится в неврозе, то гораздо быстрее он начнет на чем-то фиксировать, в частности, на своем здоровье, чем если он находится в нормальном состоянии. А в неврозе мы находимся плюс-минус всегда примерно все. Да? То есть, когда я однажды на одном из эфиров рассказывала, как работает наша психика, то там есть, например, центр, это условная норма, а дальше пошли неврозы, дальше пошли пограничные состояния, и дальше уже пошли патологические отклонения.
То есть, нормальных у нас нет.
Нормальные. Вообще есть даже такой термин неврозы мегаполиса. То есть, если вы живете в мегаполисе, если вы живете взрослой жизнью, и вы еще занимаетесь хоть сколько-нибудь своей карьерой, или несете какую-то ответственность за какую-то деятельность, то, скорее всего, невротические отклонения у вас есть. Что такое невротическое отклонение и почему вот эта ипохондрия, она присоединяется? Невротик – это тот человек, опять же, отсылаю всех к эфиру про неврозы, потому что мы его уже однажды делали, но я кратенько скажу. Это тот человек, у которого внутри все время торнадо из тревоги. То есть невроз – это тот человек, который находится в перманентной тревоге постоянно. Он может ее замечать или не замечать, но она существует. А что такое тревога? Тревога – это проявление страха. То есть ключевыми эмоциями становятся страх и тревога. Когда мы находимся в тревожном расстройстве, мы очень часто не замечаем этого не просто месяцы, а годы. Годы. Вот пока это не достигает уже апогея. Вот когда мы понимаем, что все, с нами что-то не так. Поэтому, когда мы длительно находимся в напряжении, это напряжение внутри не может просто так находиться. Оно должно к чему-то прицепиться.
Оно как-то куда-то выплеснуться, будет...
Да, у кого-то оно проявляется, например, в каком-нибудь навязчивом поведении. Человек начинает постоянно убираться, что-то по полочкам раскладывать, бесконечно за чем-то следить, что-нибудь бесконечно подсчитывать. У кого-то это проявляется в какой-нибудь патологической гиперзаботе, гиперопеке о ком-нибудь, о партнере, о ребенке и так далее. У кого-то это выливается в гиперзаботу о своем собственном здоровье. То есть это напряжение куда-то доприцепится.
Ну, лучше что? Чтобы у тебя была гиперзабота о своем здоровье? Вот если у тебя такой невроз развивается?
Смотрите,
или это вообще ненормально?
Ипохондрия, если мы спросим, вот, насколько это хорошо, насколько плохо. Ипохондрики, в общем-то, сами себе особо вреда не наносят, кроме того, что они, ну, очень много про себя надумывают. Потому что ипохондрик, он как свою болезнь идентифицирует. Ну, во-первых, они потому что об этой болезни постоянно думают. Ну, у них, не знаю, там любая сыпь, это сразу потенциальный рак кожи. Или мигрень, это сразу надо обследовать, а нет ли там какой-нибудь опухоли мозга. А поташ нет, надо обязательно посмотреть, а нет ли там какой-нибудь рака в желудке. То есть они все время все гиперболизируют. Опять же, почему? Потому что, как у любого невротика, все сигналы, которые поступают в мозг, они искажаются. Почему? Mm-hmm. Потому что тревога, она искажает наше видение. Вот когда человек в невротическом расстройстве, обратите внимание, вот, может быть, у вас есть такие близкие или вы сами, что любые ситуации жизненные, которые хоть как-то связаны со стрессом, они начинают кратно увеличивать свою значимость. Ну, то есть x10. Человек начинает бояться всего, что он опоздает на работу, что он опоздает в аэропорт, едет в аэропорт, а взял ли я там паспорт, а выключил ли я утюг, а я туда приеду, а кто меня там, значит, ждет,
одно за
а
другое, как будто,
то есть тревога по поводу всего, и она очень явственная, она ощутимая. Mm-hmm. То есть человек, который находится в комфортном состоянии психологическом, не в неврозе, да, по окончании отпуска обычно такое происходит, ему как бы, ну вот он такой на расслабоне весь, на чили, что
всё
называется.
Все хорошо,
а невротик, да, он постоянно за что-то тревожится. И поэтому... как бы самого себя-то он бесконечно там исследует на все свои родинки, на все свои поташнивания бесконечно там, а не пахнет ли у меня изо рта, а как у меня с тем, а как у меня с этим. Угу. Самому-то вроде бы ничего, а вот окружение его, оно страдает, конечно, серьезно. Почему? Потому что ипохондрик, во-первых, любит, чтобы рядом находились тоже ипохондрики. Ну почему? Потому что здоровье – это то, о чем нужно все время говорить, а то, о чем нужно все время
заботиться.
Чтобы
были общие темы, да?
Это во-первых. Во-вторых, ипохондрик, мы же говорим о личности невротической, да? А личность невротическая, она действительно будет испытывать, вот я сегодня буду говорить и об ипохондрии, и о психосоматозах. Это можно сказать, что два психосоматические расстройства, психосоматорные, это, можно сказать, фактически в едином тандеме они идут.
Да,
почему?
Да.
Потому что любой невротик, он, конечно же, будет испытывать в своем теле какие-то боли и действительно болеть какими-то болезнями. Ну почему? Потому что, еще раз говорю, личность в неврозе – это личность в тяжелом стрессе психоэмоциональном, нелеченном стрессе. Mm-hmm. Этот стресс, он всегда порвет там, где тонко. То есть он проявит все ваши тонкие места, а мы все всегда имеем какие-то тонкие места. Эти тонкие места будут болеть.
То есть это какое-то программирование, получается, у человека идет на то, что у него будет что-то болеть?
Биопсихосоциокультурная программа. Mm-hmm. То есть культурная я, наверное, уберу, но биопсихо и социо точно. То есть биология – это будет работать генетика, и предрасположенность, да, психология, это будет работать конкретный настрой, конкретные посылы сигналов, болит у меня вот это или не болит, сейчас мы проведем небольшой эксперимент, вы поймете, как это работает, да, и социальное, да, если вы находитесь в определенном социуме, который так или иначе поддерживает ваши страхи, или читаете ленту, где все боятся ковида, вспомните, как мы все его боялись,
да,
или там, не знаю, идет определенный, там, какой-нибудь штамм гриппа там снова обнаружили, да, или еще чего-нибудь, и да, у человека это все обостряется, и обостряется это не только психологически, но и телесно.
Давайте, перейдем к эксперименту.
А, давайте. Вот вы сейчас можете вот что сделать? Слушатели тоже.
Давайте попробуем.
Вы можете сейчас почувствовать свое плечо?
Давайте, левое, правое?
Ну, неважно, вот какое вы будете чувствовать, левое или правое? Давайте левое.
Давайте левое.
Почувствуйте, пожалуйста, левое плечо.
Чувствуем.
Прямо сосредоточьтесь на нем.
Да.
Почувствуйте, пожалуйста, жжение в плече.
Угу.
Когда почувствуете, скажите.
Ну, сложно это сделать, но...
Нет, вы на нем сосредоточьтесь, прямо вот на вашем
загорелось.
Плече. Горит.
Загорелось левое плечо.
Теперь почувствуйте покалывание, пожалуйста, легкие.
Да, чувствую.
Да, а теперь чуть-чуть боль. Вот болит у вас чуть-чуть плечо, болит и тянет вниз.
Угу. Так, потянулась.
Потянула?
Загорелась.
Да, вот вы сейчас это почувствовали просто потому, что я вам говорила. Почувствуйте это. Вы подавали сигнал, и плечо ваше начало потихонечку болеть.
И опускаться, как будто бы. Да,
а теперь представьте, что вы бессознательно подаете такие сигналы какому-то органу 24/7.
Угу.
Вы это не осознаете, вы просто об этом думаете. Ну, как бы вот... И оно начинает болеть.
На
вот
самом
так это
деле,
примерно
да.
работает. Угу. Теперь смотрите, болезни, они делятся у ипохондриков на две категории. Те, которые реальные, ну, то есть он реально болеет. И те, которые так называемые конверсионные. То есть он как бы психоэмоциональную тревогу, психоэмоциональную боль переносит в телесный недуг. То есть он идет к врачу, этот ипохондрик, он или она. У него берут все анализы, у него берут, значит, там делают ему все МРТ, УЗИ, все-все-все. И говорят,
всё, что можно,
в целом для вашего возраста, для вашего уровня жизни вы нормальный. Ну, как бы там есть
всё
что-то, конечно,
границах нормы,
что-то
да.
мы можем вам полечить, там, не знаю, поднять чуть-чуть вот уровень железа, может быть, может быть, чуть-чуть вы пропьете какие-нибудь там препаратики для кишечника, но в целом у вас все хорошо. Но человек реально мучается, ему реально больно. Вот это второй вариант. Конверсионные вот эти вот расстройства, что такое конверсия, это перенос, ну, перенос. А они свойственны, как правило, людям с развитым истероидным радикалом, истериком. Потому что истерики, они все тоже гиперболизируют, катастрофизируют внутри себя. И, соответственно, у них вообще большое количество, как правило, неврологических болей, какого-то тремора, выкручивания коленей, временной слепоты, временной глухоты. Бесконечно вылазят у них там волосы на нервной почве, вылазят всяческие псориазы. Очень сильно страдает кожа у истериков. Есть даже такая книга «Кожа в психоанализе». Она профессиональная, читать ее обывателю очень тяжело. Но там просто, она, чтобы я показываю, это вот такая-то страница 250 текста о том, как психика связана с кожей, и вообще все исследования, начиная с Гиппократа, как это вообще все проявлялось и так далее. Поэтому фактически, конечно же, когда мы страдаем ипохондрией, с одной стороны, мы очень много делаем усилий для того, чтобы болезнь не появилась, с другой стороны, мы эту болезнь всячески усиляем. Вот так это работает.
А зачем нам это нужно делать, привлекать эту болезнь? Мы как будто бы контроль получаем над этой болезнью, над собой, занимаем свои мысли этой болезнью?
Ну, вообще-то не совсем так. Смотрите, причины бывают разные. Давайте вот откуда вообще берутся ипохондрики.
Да.
Первое, это так называемый... Я сейчас ставлю не по значимости, а просто я через запятую перечисление. То есть это так называемый травмирующий пережитый опыт. Например, вы в детстве переболели серьезным заболеванием и лежали в больнице, когда вам делали какую-то операцию. Или, может быть, вы находились долго в тяжелом состоянии или в реанимации, или вы были там подростком. В принципе, вы даже во взрослом возрасте можете перенести тяжелую болезнь, и потом... у вас может развиться ипохондрический настрой или ипохондрический синдром, потому что у нас связь ментальной нашей психики и тела, она очень многосложная, очень многообразная. И получается, что эта связь, она двойственная. Когда страдает психика, как правило, начинает страдать тело, то есть мы начинаем телесно болеть, и одновременно, когда страдает тело, если мы что-то себе ломаем, если мы вдруг обожглись очень сильно, если мы отравились или заразились каким-то вирусным заболеванием и тяжело-тяжело переболели, то страдает наша психика. Вот в чем дело. Поэтому если вы переболели очень-очень тяжело, то вы должны понимать, что, скорее всего, вот этот ипохондрический синдром, он начнет к вам цепляться вот невротически. Вы будете все время бояться опять перенести, пережить вот эти травмирующие события. Дальше, второе, модель проживания болезни и отношения к болезни в семье. Откуда берутся ипохондрики? Первое, это гиперопекающая мамуля, которая бесконечно залечивала своего ребенка и бесконечно переживала за его болезнь.
Надень шапку,
за
говорила,
болезнь.
Да, еще?
А на второе, это наоборот, родители, которым на ребенка абсолютно все равно. Вот он бегает где-то там немытый, нечесанный. Заболел у него живот, ничего, посиди, пройдет. Там болит у тебя голова, ну, полежи, пройдет. И тогда ребенок понимает, что вот это отсутствие заботы, ему надо как-то компенсировать самому. Но он это понимает, опять же, бессознательно. И когда он вырастает, скорее всего, это все приобретает тоже такие гиперболизированные экстра черты. Я сам о себе экстренно забочусь. Далее, недостаток любви и внимания. И в детстве и во взрослом возрасте. Вообще, вот эта депривация основной потребности человека в любви и внимании, она, как правило, ведет к самым разнообразным болезням. Если ребенок только в детстве ощущает, что его не любят, он начинает постоянно чем-нибудь болеть. Постоянные хронические у него там какие-нибудь ангины, или хронические циститы, или хронические сопли, которые не излечиваются никогда. Тем самым, почему вот говорят, ну так примитивизируя, да, что если ребенок и сильно болеет, он как бы пытается получить мамино внимание. То есть, мама, удели мне внимание.
Мне кажется,
плохо.
Многие взрослые продолжают этим заниматься.
Да, и ипохондрики отчасти, говорите, почему, зачем нам это надо, отчасти, когда мы болеем, мы получаем заботу и внимание от окружения. Окружение, конечно, при этом страдает. Потому что если женщина еще мужа ипохондрика вынести как-то может, то муж женщину ипохондрика выносит с большим трудом. Ну, с большим, то есть мужчинам вот эти болезные женщины очень тяжело. Они им и гендерно тяжело, потому что мужчина женщину как выбирает? Будущая мать моих детей или действующая мать моего потомства, она должна быть здоровой. У него это бессознательная программа.
Действующая мать, хорошо звучит, да.
У него это бессознательная программа. И как только женщина начинает страдать, 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 говоря, дай мне любовь, дай мне любовь, дай мне, он это считывает по-другому. Она мне, она все, она для меня не годится, она мне не подходит. Это звучит ужасно. Но, по сути, если мы пойдем глубоко, вот вообще в наши бессознательные программы, это будет выглядеть так.
Это про заботу. История, что человеку не хватает заботы, да? Когда вот он болеет постоянно, твой партнер, да?
Любви.
Вот он требует ее, и ты уже не можешь просто с этим человеком находиться.
У него нет других механизмов почувствовать себя любимым.
Его не научили? Почему он себя так ведет?
Ну, конечно, он и не знает, потому что это самый простой и понятный для него способ, потому что в детстве так работало, и он это запомнил.
А как ему объяснить, что во взрослом возрасте это тоже, это не работает?
Повзрослить психику, потому что один из пунктов, откуда берется ипохондрия, это из инфантилизма. Потому что, смотрите, для чего вообще ипохондрик уходит к врачу? Я просто как психолог, когда я задаю этот вопрос, когда ко мне приходит человек с ипохондрическим синдромом, повторюсь, который не сам по себе, он всегда к чему-то прилеплен. То есть мы как бы в психологии лечим не ипохондрию как таковую, а мы лечим какое-нибудь паническое или тревожное расстройство, разбираем, да, или, ну, если там, допустим, уже есть, вмешивается психиатр, там могут быть и шизофреническое расстройство, но психолог помогает, ведет, да, клиента. Соответственно, мы лечим-то причину, а ипохондрические симптомы, они как бы облегчаются сами постепенно. И получается, что человек ходит к врачу зачем? Во-первых, успокоиться. Прямо когда с ним разговариваешь, и если вы сейчас знаете, что вы ипохондрик, вы ведь, когда к врачу сходите, вы сразу оттуда выходите успокоенным, что вам сказали, у вас не так уж все и плохо, или не так плохо, как вы себе представляли. Вы успокаиваетесь, это первое. Это признак того, что он невротик, этот человек, ему надо как-то успокоиться. Второе, когда человек начинает экстренно, ему срочно надо попасть к врачу. Вот он почувствовал у себя что-то, да, какой-то внутри сигнал, все. Ну, а раз он у себя что-то почувствовал, значит, это явно как-то связано со смертью, если у него там сердце стучит, или у него какая-то одышка, или у него там, не знаю, где-то закололо в боку, да. Это надо срочно, а может быть, камень уже стоит, и который надо срочно вытаскивать. И он, когда идет к врачу, он, как правило, что делает? Во-первых, он ищет родительскую фигуру, маму или папу, потому что врач, он же сидит такой ответственный, большой, авторитетный. А во-вторых, этот ипохондрик, так как психика-то у него отчасти незрелая, он передает ответственность себя вот этому врачу и говорит: слушай, ну я до тебя дошел, да, а теперь уж давай ты уже давай. И поэтому зрелость психики, это как бы очень важно для того, чтобы вот эти ипохондрические синдромы, они нас не обуяли, скажем так. И еще так называемая вторичная функция симптома, или в обывательстве вторичная выгода болезни. Значит, зачем иногда нам нужно очень долго и тяжело болеть? Почему? Потому что, когда мы тяжело болеем, мы имеем абсолютное легализованное право не заниматься больше никакими сферами в своей жизни, ничего не менять, не решать никаких забот, хлопот и вообще не вступать ни в какие дискомфортные там состояния, дискуссии, проекты карьерные и личностные, если мы занимаемся здоровьем. Вот мы заболели, все, наше здоровье – это самое важное.
И мы заставляем, чтобы весь мир крутился, как будто хотим вокруг нас, да?
Нам самое главное не думать ни о чем другом. Понимаете, человек, решая проблемы со здоровьем, перестает решать другие очень значимые жизненные проблемы. Ну, потому что он не может психологически к ним подступиться. И что происходит? На свои анализы и обследования ипохондрик денег не будет жалеть никаких. Вот сколько бы ни стоило МРТ, сколько бы ни стоили какие-нибудь мудреные анализы, сколько бы ни стоил самый лучший врач, денег он найдет. На то, чтобы пойти к психотерапевту и уточнить хотя бы, а нет ли у меня вот этого вот тревожного звоночка, когда, может быть, я придумываю уже себе болезни, да, или я чувствую больше неврологические боли, чем функциональные как бы от тела, клинические. А вот на это денег он, конечно, пожалеет.
Но мне или кажется, вообще об этом не подумает. Человек еще получает удовольствие или испытывает чувство самоудовлетворения, когда ему ставят какой-нибудь диагноз, и он понимает, что ему нужно будет долго лечиться. Да, возможно, там болезнь не смертельная, не слишком серьезная, да, но все равно какое-то время ему нужно будет заниматься своим здоровьем.
Вот смотрите, есть люди, которые действительно имеют какую-то тяжелую хроническую болезнь. Я их знаю много и среди моих клиентов. И это не мешает им, несмотря на диагноз, поставленный врачами излечиваемый врачами, вести очень качественную, очень яркую жизнь практически здорового человека. Да, у него есть хронический диагноз какой-то. Он знает, как с ним быть, и он живет классную жизнь. Есть люди, которые фактически клинически здоровы. Вот они по всем показателям, но в норме, но они проживают очень усеченную и такую, знаете, порченную жизнь. И более того, они портят эту жизнь другим. Потому что ипохондрическая мама, сделает ипохондриком ребенка, угу. сделает. Ну, потому что есть даже синдром Мюнхгаузена, мы знаем, это те мамы, которые залечивают детей до тяжелейших болезней. Залечивают. То есть они их делают да. больными. Да, есть такие мамы. Поэтому фактически, конечно же, ипохондрия – это звоночек. Звоночек к тому, что нужно работать с уровнем своей тревоги, и нужно посмотреть, не отворачиваетесь ли вы бесконечные заботы о здоровье от на самом деле огромных проблем, которые надо решать.
Не пытаетесь ли вы от чего-то уйти да, в своей жизни?
Вот это, да. Нет ли вот этой вторичной выгоды, да, или вторичной функции симптома,
так называемой. Человек может хотеть специально вот чем-то заболеть, чтобы привлекать к себе внимание, требовать какой-то заботы, любви?
Специально чем-то заболеть мы можем только в детстве, накануне экзаменов, сказать, ой, как бы здорово, чтобы завтра температура поднялась, и я бы не пошел сдавать или там писать вот эту контрольную работу и не пошел бы сдавать
этот экзамен. Ну, знаете, например, когда ты взрослый, ну, например, у тебя какое-то чувство самосохранения отсутствует, ты понимаешь, что... Ты можешь сейчас съесть что-нибудь, какой-нибудь несвежий продукт, ты, возможно, отравишься, но ничего страшного, зато обо мне будут все заботиться. Или там, не знаю, упадешь где-то, ударишься.
Нет, так обычно никто не думает. Обычно, mm-hmm. знаете, они вообще пациенты у врачей, да и у нас у психологов клиенты делятся на несколько категорий. Первое – это те, которые вот им говоришь, вам надо бы провериться, ну потому да. что те симптомы, которые вы описываете, они тревожные, да, и нужно сказать себе «да, да, нет, нет», но сказать медицинским языком авторитетных
пройти
врачей.
Пройти обследование, да.
Да, но они к врачу не идут. Вот они будут тянуть до последнего, пока же они к врачу не придут, тот и не скажет, а где же вы были раньше? Почему вы столько тянули?
Угу.
Вторые – это те, которые при первом чихе, при первом подозрении, иногда без всяких вообще проявлений, просто подозрение у этого человека возникает, он бежит к врачу, потому что ипохондрик, он ведь как определяет болезни у себя? Он посмотрит, например, вот диабет может выглядеть вот так, и он те симптомы, которые у него есть, он их как бы увидит, а те, которых у него нет, он их вообще не заметит. То есть он все подтянет под свое подозрение.
Сам
он подбежит
себе поставит
к врачу,
диагноз.
Да? Он подбежит к врачу и говорит, слушайте, я что-то как-то стал много воды пить, проверьте, mm-hmm. пожалуйста, нет ли у меня сахарного диабета. Да, врачи таких очень легко определяют. Знаете, есть фильм такой «Аритмия» называется, про врачей скорой помощи.
Да.
И там есть одна такая сюжетная линия про бабушку, которая каждый день вызывала врачей скорой помощи, а так как это был их участок, mm-hmm. к ней все время приезжали два вот этих одних и тех же врача скорой помощи. А там показано именно будни врачей, когда им все время не хватает времени на тяжелых пациентов, когда они сквозь пробки не могут куда-то добраться, когда вот так вот все выстроено, что им надо спасать, а они иногда не могут это сделать. И, в общем, эта бабуля, она отвлекала их, мягко говоря, потому что по всем показателям она была здорова.
Да.
И тогда один из врачей дал ей пуговичку и говорит, слушайте, это такая нанотаблетка, вы, когда вам в следующий раз захочется нас вызвать, вы ее под язык положите, и у вас все пройдет. Но так как это нанотаблетка, она никогда не заканчивается, ну, то есть она, вы ее будете очень долго использовать.
Долгое действие,
да. И, в общем, эта бабуля какое-то количество времени, на какое-то количество времени они про нее забыли, потому что наклала эту таблетку, пуговичку эту, думая, что это таблетка, эффект плацебо, да. и ей становилось легче. Потом она на них нажаловалась. Но это вот как раз о том, как ипохондрики привлекают внимание, и как они портят жизнь-то себе и окружению, и как они симптомы вычленяют. Вот те, которые им удобно заметить, они заметят, mm-hmm. те, которые неудобно, не заметят. Дальше. Есть клиенты, которые вот им предлагаешь лечение, они его принимают. Другие, им предлагаешь лечение, они его не принимают и всячески отрицают.
Либо принимают, но частично.
Есть клиенты только те, которые будут действовать по протоколу. Вот им положено вот так вот проходить лечение, они так его и будут проходить. Есть клиенты, которые пересмотрят все лекции на Ютубе, пересмотрят всех экспертов в социальных сетях,
да.
выстроят свой план лечения, и они не пойдут в сотрудничество с врачом. Есть клиенты, которые разделяют, вот это, помните, я однажды говорила, интернальники и экстернальники, mm-hmm. внешний и внутренний локус контроля. Есть клиенты, как правило, созрелые психологи, которые понимают, что их здоровье, оно на 60-70% зависит вообще от них самих, не от доктора, который даже их исследует. Поэтому они ответственность за то, как они будут выздоравливать, тоже берут на себя. Есть клиенты с внешним локусом контроля, которые говорят, слушай, ну вы доктора, вы лечите, от меня
это
вообще ничего
дело,
не зависит.
Да. Да. Вы же доктор, а не
и
я.
И даже те рекомендации, которые доктор дает, они как бы могут их и не выполнять. Но доктора всегда будут виноваты при этом.
Киткат спрашивает, а гипноз поможет вылечить ипохондрию?
Ну, как один из инструментов, ну, именно... Нет, я бы лучше здесь работала в когнитивно-поведенческом подходе, чем в mm-hmm. гипнозе.
Кстати, очень много вопросов, что делать с ипохондрией, к какому специалисту нужно обратиться. Елена меня описывает, как нужно лечить. Друзья, я предлагаю сейчас послушать новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим тему ипохондрии. Напомню, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. В студии Марина Александрова. Сейчас новости на «Говорит Москва».
программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 34 минуты в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Нас очень часто спрашивают, как вас найти в соцсетях. У вас есть телеграм-канал.
Бумажка.
Ютуб-канал «Говорит Москва». Вот сейчас Елена показывает название своего телеграм-канала. Пси_Лав_Йова. Не очень простое название, поэтому вот откройте сейчас наш телеграм-канал «Говорит Москва» и посмотрите, как Лену там можно найти. Напомним тему нашей сегодняшней программы. Это ипохондрия. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Лен, давайте начнем с вопроса, как лечить ипохондрию, если мы понимаем, что с нами что-то не в порядке. Мы очень часто ходим к врачам, это уже как-то из всех рамок.
Как выходит. Я уже сказала, лечим мы как бы не самой ипохондрию, да, а лечим мы невротическое состояние, и мы смотрим, на чем оно замешано. Я бы задала, если бы такой человек пришел ко мне в терапию и начал рассказывать, я бы один из первых вопросов задала. Подскажите, пожалуйста, когда это началось? Когда вы начали так фиксироваться, например, на конкретной болезни или так бояться конкретного диагноза? Или когда у вас начались панические атаки? Потому что, например, пример панических атак, это очень яркое проявление как раз психосоматической реакции, которая выходит из психоэмоционального напряжения. То есть человек сначала входит в дичайший стресс и страх, не замечает этого, а потом он начинает реально проживать телесные состояния, которые действительно можно считать как предсмертные состояния фактически. То есть у человека начинается тахикардия, то есть долбит сердце, оно начинает болеть, это сердце, у него начинается одышка, он начинает потеть, у него расширяются зрачки, у него может повышаться температура, у него сбивается дыхание, он начинает задыхаться. То есть все эти признаки, представляете, человек реально их чувствует. И это потому, что внутри крутится вот эта вот неосознанная торнадо из страхов и тревоги. И получается, что с одной стороны и так есть высокая тревога, а еще появляются психосоматические симптомы телесные, которые еще сильнее напугивают человека. И поэтому ему реально, этому мужчине или женщине в панической атаке кажется, что у него сейчас случится инсульт или инфаркт. Вот такое состояние. Вот еще чуть-чуть. Поэтому они очень часто вызывают скорую. Скорая приезжает, она очень часто говорит, у вас паническая атака, вам нужно в психотерапию или вам нужно там, хотя бы сейчас выпить успокоительный препарат. Но суть в том, что, смотрите, человек с паническими атаками, так же, как и ипохондрик любой, он пойдет по врачам, и он действительно много времени потратит на свое обследование. И каждый врач, ну, что-то да будет находить, как-то будет долечить. Но суть симптома не изменится. Вот как боли были, так и будут. Как страх был, так и будет. Как одышка была, так и будет. Вот в чем дело. И тут я задаю вопрос, когда это началось? Вот вспомните период, когда этого не было, а потом вспомните период, когда это началось. И вот эта вот точка отсчета посередине, там отсчитываете 2-3 месяца назад, 3-4 месяца, не 2-3, а 3-4 месяца назад, и смотрите, что с вами происходило в этом периоде. Как правило, человек, во-первых, плохо помнит историческую цепь событий, то есть он плохо помнит, а что с ним действительно происходило. Поэтому мы досконально стараемся потихонечку вытаскивать из памяти все события, и вдруг он понимает, что в тот момент была угроза его увольнения с работы, или в тот момент он проживал очень тяжелую ситуацию с партнером, или где-то в тот момент мама, папа были при смерти или вообще умерли, или в тот момент что-то случилось, что ему было очень тяжело переносить, потеря денег, потеря близкого человека, вообще все, что связано с тяжелым психоэмоциональным состоянием. И, соответственно, мы начинаем работать вот с этой первопричиной. Это называется переатрибутировать травматическое переживание. Переатрибуция – это переосмысление. Это я могу привести пример, например, на какой-нибудь психогенной импотенции или анаргазмии, потому что психосоматика может и вот так проявляться. То есть у человека, у которого нормальное физиологическое состояние, мужчины могут не иметь возможность заниматься сексом, потому что у них не получается, а женщины имеют возможность, но они не испытывают оргазмов. И это все тоже связано с психикой. Поэтому здесь мы говорим, нужно переносить фокус внимания со своего страха на то, каким образом вы поддерживаете себя, то есть как вы себя защищаете от того, чтобы вашего страха не случилось.
Но первое, что нужно сделать, это обратиться к специалисту, когда мы понимаем, что 2-3 месяца назад с нами случился какой-то стресс.
Хотя бы осознать. Дело в том, что когда человек осознает, что у него на данный момент проявление его здоровья, это именно проявление его психологической проблемы, да, а не какой-нибудь неизлечимой болезни.
То есть какая-то зацикленность, да, вот на вопросе здоровья, если у человека появляется, да?
Ну вот не просто зацикленность, а тогда, когда эта зацикленность уже подкрепляется и какими-то болями, то есть каким-то дискомфортом. То есть у него начинаются какие-то что-то на коже, у него синдром, что такое? Синдром раздраженного кишечника, да, СРК. Но это классический психосоматоз, который лечится именно в голове. Почему? Это значит, что человек находится, что такое синдром раздраженного кишечника? Это постоянная медвежья болезнь. То есть человек не может переваривать пищу, ему нужно все время, он только что-нибудь съел, ему нужно сразу вот так, по этому принципу. Это значит, что высочайший уровень адреналина у него в крови, он это не осознает, он находится в постоянном гипертонусе психоэмоциональном, и его организм просто не отдает команду переваривать пищу, потому что переваривать ее мы можем только в спокойном состоянии. Если мы в дистрессе, а что такое дистресс? Помните, я говорила, это истощает стресс. Сначала у человека происходит нервное истощение, он этого не замечает, а потом у него уже начинается болезнь. И вот он замечает уже только болезнь, потому что это больно, это неприятно, этот все время должен думать, заботиться об этой болезни. А когда она в длительном периоде, не день-два, а 2 месяца, 3 месяца, полгода, год, ну, это как бы уже начинает психику с другой стороны разрушать.
А когда наоборот ситуация происходит, когда ты не ходишь к врачам, потому что кажется, что они тебе не смогут помочь?
Ну, это, понимаете, это все проявление одного и того же. То есть невротическое состояние, когда ты боишься заболеть и боишься врачей одновременно. И тогда эти люди, они что начинают делать? Они все равно хотят себе помочь, но они начинают использовать
превентивную медицину.
Не превентивную, ладно, ещё бы превентивную,
хуже.
Нетрадиционную.
Ужас.
То есть вот эти вот все, давайте выпьем соды для того, чтобы у нас не было паразитов, потому что именно от паразитов у меня раздут живот. Это все оттуда. Все вот эти адепты новой германской медицины, я сейчас ее не рекламирую, я наоборот говорю, что вы будьте, пожалуйста, осторожны. Все, что написано в этой книге, то же самое врачи, психотерапевты, которые работают в доказательном психосоматическом подходе, используют, но только используют правильно. Потому что автор книги, вот этой новой германской медицины, я не помню, как его зовут, можно в интернете посмотреть, но суть в том, что он написал эту книгу про то, как вылечить рак при помощи осознания там, своих каких-то обид и перепрожитых там, прошлых жизней. А потом в какой-то момент у него умер сын. Умер сын, и этот человек, который писал эту книгу, он сгорел за несколько месяцев, потому что не смог простить себя за смерть сына. Вот, кстати, очень часто люди насылают на себя болезнь сами в качестве наказания за какую-то потерю, в частности, потерю близкого. Очень часто мамы не могут прожить смерть детей, например, или папы.
А как это происходит? Как они на себя насылают? То есть это какая-то, извините, шизотерика, нет?
Нет, это никакая не шизотерика. Еще раз говорю, вот у нас, понимаете, у нас есть такое понятие интерцептивная осознанность, интерцептивная функция наших органов. То есть наши органы получают сигнал от нашей нервной системы. Наша нервная система получает сигнал от наших органов.
То есть как упражнение вот с плечом, да?
Вы сказали заболеть, заболи. И, соответственно, когда человек постоянно говорит себе, что я не уберег своего сыночку, я не уберег свою доченьку, я виноват, я виноват, я виноват, я виноват, будь я проклят, будь я наказан, внутри себя он это проговаривает, он может даже это вслух не произносить, но он так думает. Он насылает на себя определенно, во-первых, он вводит в себя в дичайший стресс, и, соответственно, вот там, где у него может что-то заболеть, оно и заболит.
Ну вот как раз Ленок пишет, как лечить равнодушие к здоровью, когда отказываешься от некоторых процедур при хронических заболеваниях и не доверяешь врачам?
Это ведь и тоже некая установка, которая возникла на какой-то травме, да, то есть я не доверяю врачам, потому что... Почему? Потому что кто-то в семье не доверял, потому что вы увидели, как кого-то в семье лечили и залечили, да, ходил к врачам, потому что есть ведь такие врачи, которые как бы вредят пациенту, да, их об этом не принято говорить, я надеюсь, что их очень мало, но они есть. На самом деле я сталкиваюсь, вот, например, с двумя видами психиатров. Я занимаюсь расстройством пищевого поведения, и очень часто расстройством пищевого поведения страдают дети и подростки. Я в этом случае, конкретно я, с ребенком, который страдает расстройством, не работаю, но я беру в сопровождение родителей этого подростка или ребенка. Почему? Потому что там должна вестись работа полноценно с семьей, иначе результата не будет. И у такого ребенка, который находится в угрозе анорексии или в угрозе уже тяжелейшего вот такого вот ожирения, там всегда подключается психиатр, который смотрит, нужно начать препараты уже применять, не нужно, нужно в больничку класть, не нужно, особенно если речь об анорексии, потому что это смертельно опасное заболевание. Соответственно, и психиатры делятся на две категории. Вот так называемые новые и старые школы. Новая школа – это те психиатры, которые вот если можно до последнего ребенка или подростка не положить, они будут держать его, так сказать, по эту сторону света любыми способами и убеждать родителей не идти по самому простому пути, не отправлять ребенка в психиатрическую клинику, если можно не отправлять, не давать тяжелых препаратов, если можно не давать. Почему? Потому что они всячески стараются уберечь ребенка и подростка от инвалидизации. Mm-hmm. И есть психиатры так называемой старой школы, которые, а давайте положим, с любым вопросом к ним обращается мама или папа, но понятное дело, что ребенок, который страдает РПП, он действительно и в других поведенческих своих реакциях, и ментальных реакциях будет отличаться от здорового ребенка, потому что это все-таки болезнь, которая связана с психическим состоянием. И вот это, а давайте лучше положим, а давайте лучше положим и сразу мощно что-нибудь вколем. Вот это, вот эти психиатры, они у меня вызывают огромную настороженность, потому что очень часто такие психиатры старой школы, они до сих пор заявляют, я лечу РПП за 8 консультаций. И, кстати, гомосексуализм тоже за 8 консультаций я лечу. Они об этом в статьях у себя пишут, они не стесняются об этом говорить. Поэтому тут, еще раз говорю, есть врачи, которые помогают, есть врачи, которые вредят. Когда мы делали эфир про психологов, я говорила, и психологи есть, которые помогают, да, и которые вредят. К сожалению, реальность такова.
Вега Слас нам пишет, до 37 лет думала, что это выдумка, а перед рождением ребенка испытывала весь перечисленный спектр, не очень было приятно. Не очень поняла, Вега Слас, вы к ребенку это относите, да, то, что вам нужно было по врачам ходить, и вы думали, что с ребенком постоянно что-то не то, или вы как-то испытывали какой-то, не знаю, какие-то проблемы со здоровьем, может быть.
Ну, кстати, вот, да, вот перед еще... появлением ребенка может развиваться, могут развиваться такие еще личностные качества, например, как мнительность, да, то есть человек может становиться очень мнительным, это тоже качество невротическое. Соответственно, мнительность — это когда увидел у ребенка что-нибудь, и все, это сразу катастрофа, или почувствовал у себя что-нибудь, а вдруг я этим наврежу своему ребенку, и это сразу катастрофа. Да, это признак такого нервного перенапряжения, и, конечно, разбираться нужно вот с этим нервным перенапряжением.
Да. А помогает ли ипохондрику бесконечный контроль и тревога вот за своим здоровьем?
Понимаете, у ипохондрика такая история, что контроль, ой, господи, тревога порождает тревогу, страх порождает страх. То есть, если не разбираться с первой причиной, то через некоторое время, через год, полтора, два, вы получите гиперстрах и гипертревогу, и это будет заметно уже всем окружающим.
А правда ли, что вообще стресс виновник вообще, в принципе, всех заболеваний?
Вот для того, чтобы правильно меня поняли, я скажу так, что дистресс, то есть, смотрите, сам по себе стресс в разумных количествах, он нам нужен. Почему? Потому что мы для того, чтобы принимать вызовы внешней среды, чтобы чего-то достигать, чтобы чего-то изменять, мы должны входить в определенный стресс. Но он должен быть так называемым эмоционально управляемым, и наша психика должна иметь механизм справляться с этим стрессом. А если это дистресс, я повторюсь, длительный, истощающий, тяжелый наплыв негативных переживаний, заблокированных часто негативных переживаний. Вот это как раз стопроцентный виновник любых заболеваний. Любое заболевание можно привязать к дистрессу. Любое. Сейчас даже к врачу приходишь, врач смотрит, например, ну, у человека обострение какое-то случилось. Не знаю, камень в почке вывалился, и, значит, ему его вытащили, не заживает, да. Или вроде бы как какая-нибудь плевая ангина развилась потом в какое-нибудь осложнение, человек оглох и так далее. И там врач любой спросит, а стрессы-то были? Да, проживали какой-то период стрессов. И поэтому, да, тяжелые психологические переживания, они очень часто на здоровье отражаются.
Вот если возвращаться еще к вопросу про некомпетентность. Вот если человек столкнулся с таким врачом, да, который ошибочно поставил диагноз, либо лечил не так, как должен был лечить, и человек перестал верить врачам или, еще хуже, стал бояться врачей. Вот что в такой ситуации делать?
Ну, понимать, что это травма. И с этой травмой нужно разбираться. Во-первых, не все врачи вредят. Большая часть врачей все-таки помогают. Это совершенно точно. Во-вторых, никогда нет гарантий, что вы не сможете столкнуться с любым другим специалистом, не очень хорошим, в другой сфере. Ну, так бывает, так просто бывает. Опять же, когда мы говорим о лечении невротического отношения к здоровью, то там должна быть связка. Врач, клиент или пациент, психотерапевт. Вот понимаете, врач меньше всего ответственен за состояние здоровья, клиент больше всего ответственность, а психотерапевт эту ответственность частично с клиентом разделяет, но тоже процент очень низкий. Mm-hmm. То есть фактически вся ответственность за здоровье лежит всегда на человека. И посмотрите, как наша психика по-разному может воспринимать слово «ответственность» как ответ. Кто-то говорит, ну раз я ответственный, я теперь буду каждую минуточку своей жизни думать о здоровье и бесконечно тратить целую кучу денег на самообследование. Вот это так, вот таким я буду свою ответственность подкреплять.
Буду делать постоянно.
Да. А другой говорит, моя ответственность – это быть интероцептивно осознанным, то есть понимать, то, что со мной сейчас происходит, это от нервов или это я реально заболел? Если я хочу понять, есть у меня аппендицит или нет, я буду вызывать скорую помощь или я пойду в рамках стандартной консультации к врачу, я пойду к платному специалисту хорошему или я пойду бесплатному специалисту в больницу. Mm-hmm. Если мне врач сказал, вы знаете, не похоже на аппендицит, буду я получать другое альтернативное мнение у врача или не буду? Вот это уже про осознанность. И когда человек действует таким способом, и когда он еще анализирует, то есть он не забывает предыдущий путь, как у него проходило это в прошлый раз, а он анализирует, то через какое-то время он понимает, ага, по-моему, это все-таки больше моя тревога. Вот я сюда пошел, 20 тысяч за анализы отдал, мне потом сказали, вы знаете, с вами ничего не происходит.
Я успокоился.
Да. Ну вот цена моего спокойствия 20 тысяч. Я так готов или не готов?
А Лен спрашивает, о нет, у Елены спрашивает Наталья, а к какому специалисту нужно обратиться? Вот с чего нужно начать?
Если у вас реально что-то, вот смотрите, у вас есть какие-то боли. Mm-hmm. Первое, что мы обычно, даже если человек приходит с этим в психотерапию, мы первым говорим, надо сходить к врачу и пройти самый базовый чекап. Mm-hmm. Ну, то есть сказать, вот у меня болит вот это, что мне нужно сделать, чтобы выяснить, есть со мной что-то серьезное или нет. Если врач не находит ничего серьезного, то тогда возвращаться с этими результатами анализов и, соответственно, разбираться уже с психологической причиной. Психолог, поверьте, психолог, который обучался психосоматике, он обязательно, этому, конечно, надо обучаться, но он обязательно разберется, как вам снизить этот ваш ипохондрический синдром.
Но есть люди, которые не верят в психосоматику и говорят, что ее не существует, что это все выдумки какие-то.
Да, тогда им надо поспорить с теми, кто составлял международную классификацию болезней официальную, потому что она там выделена отдельным пунктом, как психосомоторные заболевания. Психосомоторные.
У нас есть звонок, предлагаю послушать. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот передача у вас очень интересная, много ценной и полезной информации, но я пытаюсь понять все-таки, существует ли четкая граница между клиникой и рациональным подходом. Я попытаюсь сейчас объяснить, в чем дело. Вот до того момента, как мне цеховой врач поставил диагноз гипертония, это было где-то в конце 90-х, назначила...
Можно чуть лекарства? Короче, пожалуйста, у нас не очень много времени.
Ну, я спросил, а как долго мне принимать их? Она говорит, а всю жизнь. Угу. Вот. И с тех пор, значит, я постепенно втянулся вот в эту схему отслеживания своих этих самых медицинских всяких дел. Но я, естественно, живу, ну, в каком-то смысле полноценной жизнью. Вот существует ли граница между клиникой и... ну, скажем, таким рациональным подходом.
В отношении к болезни или вы спрашиваете конкретно про свой случай? Принимать ли вам всю жизнь препараты от давления?
Нет, с препаратами я все понял и разобрался. Я говорю к тому, что вот вы очень много, большой объем информации выложили, и у меня, честно говоря, сложилась некая мешанина в голове.
Мы не очень просто ваш вопрос понимаем, что вы хотите уточнить.
Грань между клиникой и рациональным подходом.
Ну, то есть, когда ты ипохондрик, а когда ты не ипохондрик.
Да. Угу.
Хорошо, давайте сейчас постараюсь ответить. Смотрите, когда вы не ипохондрик, у вас возникает какой-то симптом. Вы идете, проводите обследование. Врач говорит, этот симптом нужно лечить вот таким-то способом. Это проявление такой-то болезни. Вы лечите все, как говорит врач, и выздоравливаете. Все, вы не ипохондрик. Вы просто заболели, пошли, пролечились и выздоровели. Так бывает, мы живые люди. Если происходит следующее, у вас начинается болезнь. Вы идете к врачу, врач не может установить диагноз. Или врач устанавливает диагноз, под который подходит все: вегетососудистые, дистония, синдром раздраженного кишечника и так далее. Это значит, что нужно разбираться еще и с головой. Вот у вас уже есть, значит, какая-то направленность определенная в вашем психологическом состоянии, которое это расстройство в теле стимулирует. Если вы пошли к врачу, врач начинает вас лечить, а вы вместо того, чтобы выздоравливать, начинаете болеть еще больше. Вот вы меняете врача, новый врач назначает лечение, а вы болеете еще больше. Полгода уже прошло, год уже прошло, болезнь уже переходит в хроническую стадию, вы все болеете и болеете. Вот в этом случае нужно обращаться к психотерапевту для того, чтобы он помогал вам вместе с врачами доказательной медицины возвращаться в здоровье. Поэтому где та грань? Если ваше здоровье позволяет вам выздоравливать, да, то есть если вы не бегаете по врачам бесконечно, вы обращаетесь ситуационно, когда это необходимо, и вы выздоравливаете, в этом случае нет отношения никакой ипохондрии. В том случае, если вы слишком часто обращаетесь или не выздоравливаете, или начинаете саботировать процесс лечения, врач сказал вам принимать пожизненно какие-то препараты, вы говорите, что это я буду их пожизненно принимать, я вот сейчас и дальше все, а потом я буду народными средствами лечиться. Вот в этом случае, да, тут уже, конечно, нужен
бы психолог. Или когда, например, тебе назначают лекарства, да, ты думаешь, что будешь их принимать, да, будешь схемы лечения придерживаться.
Потому что, ну, что такое гипертония? Давайте смотреть. Там могут быть биологические причины, да, потому что гипертония, это могут быть и проблемы с сердцем, и проблемы с кровью, это могут быть наследственные факторы, которые активировались, или, например, последствия нездорового образа жизни в молодости, да, или последствия какой-то перенесенной болезни, когда вы принимали большое количество препаратов, и что-то внутри изменилось. Mm-hmm. Поэтому вот есть биологические факторы. Есть психологические легко факторы у гипертонии, тогда, когда вы, например, человек с повышенной тревожностью, да, или человек такой, знаете, с повышенной занудностью, когда вам надо до всего докопаться. Ну, как правило, гипертоники, они вот такие.
Есть до всего дела им, да?
Ну, вот им, всегда до самой первопричины есть дело. Вы все время себе перенапрягаете, все время себе держите напряжение, да, у вас будет гипертония. Поэтому есть социальные факторы, да, тогда, когда вы находитесь, например, в постоянном стрессе, и вы можете, например, быть в неразрешенных проблемах со своей второй половиной или со своими детьми, переживать, у вас тоже будет повышаться давление.
Но вы как будто бы там в стрессе находитесь, да, но не чувствуете, что вы в стрессе, и не отдаете себе в этом отчёта.
Потому что когда человек говорит, а где четкая грань? Вот где четкая грань? Где я нормальный, а где я ненормальный? Ну, вот четкой грани нет, наверное, так. Она очень-очень условная.
Вы можете про кого-то сказать, что вот он нормальный человек, у него нет вообще никаких проблем?
Вообще никаких проблем, но если я его близко буду знать, наверное, да, я могу сказать.
То есть он какой-то проработанный уже, он с кем-то, скорее всего, поработал.
Что от природы, мне кажется, нет нормальных людей. Смотрите, есть такой термин «атерапевтированный человек», да, это, и по нему сразу
отличный
видно.
Термин, да.
Он отличается в восприятии всего, и сложностей, и радостей по отношению к другим людям. И он отличается и потому, как он ведет себя на работе, и потому, как он ведет себя с детьми и со своими партнерами. Но их, таких людей, не очень-то много. Скоро будет больше, потому что психотерапия развивается, и популярность ходить к психологу, она тоже увеличивается. А вот есть люди, ну, не оттерапевтированные, например, и поэтому там, как правило, очень много сопротивления ко всему. Они приходят и начинают сопротивляться всему, что им рекомендует психолог. Но так же, как и с врачами, они просто начинают саботировать процесс лечения.
А как помогать себе не зацикливаться на болезнях, если мы начинаем при малейшем каких-то симптоме, да, искать в интернете?
Да, посмотрите, что вам дает это зацикливание? Когда вы на этом зацикливаетесь, от чего вы убегаете? То есть что вы не разрешаете себе другого? Или наоборот, что вы пытаетесь компенсировать? Например, я зацикливаюсь на своей болезни, потому что моя вторая половина, мой муж или моя жена, будет гораздо более заботливой ко мне. И тогда я могу расслабиться, он или она от меня никуда не уйдет, ну, потому что он так переживает за мое здоровье, что будет все время рядышком сидеть и чаечек мне там наливать, и вообще все время печься обо мне, а как же я?
А как жить вообще, когда рядом с тобой ипохондрик?
Тяжело. тяжело, потому что как, когда вы будете ему подсвечивать эту ипохондрию, что она имеет невротический характер, он будет на вас очень сильно злиться, потому конечно. Что они злятся, когда не поддерживают их вот этот вот настрой.
Когда ты им не помогаешь.
Вообще очень многие клиенты, когда приходят, и когда им даже в терапии намекают, что вы знаете, я уже вот с вами работаю достаточно давно, и я замечаю, что вы очень негативно часто влияете на свое здоровье и даже вызываете очень тяжелые симптомы болевые у себя именно своим психологическим состоянием. Люди очень тяжело эту информацию воспринимают. Им кажется, что так не бывает. Психика отдельно, болезни отдельно. Какая там разница, что я испытываю? Причем здесь, как, извините меня, мои кисты в яичниках связаны с моими отношениями с мамой? Вот как? Впрямую?
То есть своих партнеров лучше к специалисту сразу отправлять, не подсвечивать их вот эти переживания?
Если бы они сразу пошли, то это было бы здорово. Они не пойдут. Лучше себя отправить к специалисту и свою психику укрепить, понимая, что ты живешь с ипохондриком.
Мне кажется, просто такие люди, они как алкоголики, они будут говорить, что с ними все в порядке, и к врачу им не нужно идти.
На ипохондрики?
Да.
Да вы что, они от них вылазить не будут, от этих врачей?
Я имею в виду, если к психотерапевту отправить.
Нет, к психотерапевту они не пойдут.
Потому что с ними все в порядке.
Да потому что если психотерапевт начнет разбираться с ипохондрией, он ведь залезет в огромные, понимаете, глубинные проблемы, которые гораздо глубже лежат, чем просто там, не знаю, страх рака крови.
А им это не нужно, правда?
Да, это тяжело.
Друзья, наша программа подошла к концу. Напомним, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Елена, большое спасибо. Как всегда, было очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».